твої очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Чого це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Ми щиро раді вітати наших радіослухачів. Гостей, які сьогодні в нашій студії у програмі «Сімейна консультація», ви вже бачили. Бачили і разом, і окремо в різних програмах. Але сьогодні ми разом, щоб обговорити сімейні питання. В нашій студії родина Швед, Андрій та Інна. Ми вас вітаємо. Доброго дня.
Добрий день.
Здравствуйте.
Раді вас бачити в нашій студії. Мабуть, що ми розпочнемо із слів, які говорять про вас інші. Ви не проти, якщо ми почитаємо дещо? Ви не бійтеся, у нас світле радіо, ми поганого не скажемо. Перший коментар від людини, яка знає вас від свого народження. А від того моменту, коли розплющив очі, коли вдихнув перший цей повітря, це земне. І от що про вас говорить ця людина. Хороше і уважительне отношення між членами сім'ї. Супруг, супруги. І второй момент – это чувство юмора на уровне, здоровий порядок і желання розвивати сім'ю. Это один такий коментар. Наступний коментар. Об этой сім'ї, о їх історії, встречі, любви можна писати книги і знімати фільми. Чи правда все це сказане вище? Мабуть, мене цікавить про хороші і такі уважительні отношення між членами сім'ї. Це таке глибоке питання, якого ми всередині програми торкнемося, тому що цього нам треба усім вчитися. Почуття гумору, чи часто воно рятує вашу сім'ю?
Всегда.
А хто є такий, хто може завести ось?
Ну, звісно, папа, ну і вже діти. Всі понемногу.
Здоровий порядок, що це значить?
Вот я не знаю.
И я не знаю.
Про здоровый порядок не знаете.
Это нужно у него спросить.
Здоровый – это, наверное, соотношение...
Требования, наверное, и ожидания, может быть,
да.
каких-то. Скорее да. всего, так.
Порядок да. не является самоцелью, может быть. Ну, порядок не как самоцель.
Тобто здорово, с нормальной позиции до цього.
Я подразумеваю, да.
С приводу того, что... Про вашу історію зустрічі, кохання можна книги писати, фільми знімати. Так, вона якась унікальна, дивовижна ця історія?
Ну, я не знаю, як...
Ну, скажи ти що-нибудь, то там я що-нибудь.
Спасибо.
Пожалуйста.
Ну, понимаете, как каждая история, ну, она уникальная. Нет же каких-то стандартных историй, поэтому... Каждый, знаете, как каждый человек в себе несет какую-то уникальность. Каждый человек – это как книга, как история. Вот. И каждая история по-своему уникальна. Вот. Ну, конечно, в нашей истории много интересных таких необычных поворотов и уникальных моментов. Может быть, просто я не знаю, что могло впечатлить того человека, какой этап в нашей
Наскільки стране. Я зрозуміла, що от дійсно таких поворотних моментів у вас забагато, тим і унікально.
Ну, может быть, накопилось.
Скільки років ви разом?
Ну, в этом летом буде 24.
Так. При яких обставинах ви зустрілися?
В церкві. Ми познайомилися в церкві.
Ну, по суті, на домашній групі.
Да, на домашній групі. Я приехала из библейской школы, Андрей только собирался в библейскую школу. И мы на домашней группе вот так познакомились.
А коли зрозуміли, що це моє, він, вона?
Ой, ну через какое-то время. Вот просто мы очень много общались. У нас была такая компания. Вообще, молодежи было очень много в церкви. И у нас вот сложилась такая вот небольшая компания. Вот, и там вот я, Андрей, там и еще несколько человек. Мы очень много молились, ну, просто общались, там, ходили в церковь, потому что начало 90-х, это вообще такое очень активное время было. Вот, и много людей обращалось, и у нас было много молодежи. Ну, вот как-то вот так вот общались. Мы еще живем недалеко друг от друга, как оказалось. У нас много каких-то совместных знакомых оказалось. Ну, просто из района, которые тоже ходили в церковь. И вот так вот в один день, не знаю. Ну, я молилась много.
Андрей, вот, вы молились багато, так как Ліна?
У Андрея по-другому.
Да, у меня немного по-другому. Ну, действительно, у нас было очень много совместных молитв. Здесь уж даже и спорить не о чем. Было много таких кумедных моментов. Ну, например, я помню, мы как-то шли вместе, я запомнил такой вот момент. К остановке ехали на собрание, и мы размышляли о семьях. У кого какая семья будет? И там мечтали. Там, я говорю, ну вот, вот это будет такая квартира. Ну, и надо дополнять, да, там будет что-то такое, там. Я говорю, да, и там будет такой-то шкаф. Она говорит, да, и там это. И я такой...
А там такие ящички.
Думаю, как бы получается одна квартира.
Странно как-то,
я так, да. Такое напряжение возникает. Я думаю, надо как-то этот, разгладить момент напряженности. Я говорю, ну, будем по соседству жить. Там,
вместе, дружить с семьями.
Да.
Давайте дружить с семьями. Вот.
Был еще один смешной момент. Кстати, это во время молитвы был. Мы живем, ну, тогда как раз мы жили на Абалоне, и у нас была такая практика по утрам там бегать или прохаживаться и молиться в таком уединенном месте, там, возле Днепра. Вот, и у нас там целая компания была, и одноклассников, и там со...
Ну, из церкви,
да,
ребят,
со братьев тоже,
кто жил рядом.
По приключениям христианским. И вот как-то мы собрались на молитву, то ли кто-то там не пришел, и мы остались вдвоем с Иной. И мы молились, и я говорю, вот я там молюсь, и я вижу тебя там в белом платье, ты как невеста там такое, вот там все, там скоро там выйдешь замуж. И я же не знал, что...
Вы же хотите сказать, что никаких почуттів не было до неї, как до жінки? Як до дівчини в той час?
Ну, скажем так, понимаете, как мы поженились, когда мне было 20 лет. 18 лет мы начали вот общаться. И...
Даже раньше, чем 18.
Да, ну, раньше.
Мы познакомились, тебе 16 было, ты вот 16-17 только школу закончил.
А, ну...
Вже разом так ревно молилися.
Ну, у нас такое было собрание. Вот мы попали вот просто в такую вот...
Такий час і в таке місце.
Да, скоріше всього, поэтому.
Да, і ну, для мене первым делом самолёты были. То есть меня не интересовала никакая там личная жизнь.
Ну, в принципе, як і багатьох хлопців.
Да, для мене самое главное было служение, реализоваться, какие-то там невероятные там дали, цели, там выси, к которым я стремился. Поэтому это для меня был на самом деле неважный вопрос такой второстепенный. І, скоріше всього, я даже, ну, об этом не задумувався.
От коли ви почали говорити, що я тебе бачу в білій сукні, весільній сукні, в той час, коли ви паралельно думаєте про літаки, коли Господь вас так на гальма, друже, коли ви побачили, що вона є, що вона не тільки сестра в Господі, що вона може жити з тобою в одній квартирі, і що, можливо, спочатку вона, а потім літаки, служіння і все інше, і космос.
Ну, як це було внутрі мене, це, скоріше всього, виглядело як якась така, ну, движуща сила, яка мене к этому подталкивала, которой я, напевно, сопротивлялся, як вот такой вот ідеї свадьбы. То есть я как бы всячески от себя это отталкивал. Ну, мне, кстати, вот можно и у Инны спросить, как это со стороны выглядело. Но я всячески сопротивлялся этой мысли. Но что я могу сказать внутри, то, что я для себя фиксировал, вот, когда я общался с Инной, это, безусловно, комфортное общение, такое вот перетекание и вот интерес какой-то внутренний, к внутреннему миру другого человека. То есть для меня вот это было интересно. И очень важный момент, который я всегда помнил, это вот комфортное общение, такие вот какие-то общие интересы, общие какие-то вот там идеи, мечты, устремления. Ну, наверное, вот это вот было самым главным.
Ну, так а коли вот это выникло в сердце? Тюхнуло, охнуло?
Я понял. Вы знаете... Это было сопряжено с очень большой внутренней у меня борьбой. И я, скорее всего, опять же повторюсь, что я всячески этому сопротивлялся.
Сейчас подумают, что ты меня не любил.
Что-то о обязательно.
Любовь моя, разве можно прожить с человеком столько долго и не любить? Это нужно быть.
Вик, я тебя заставил.
Да. Любить можно заставить, а вот жить столько невозможно.
Не, невозможно, это точно.
Вот. Ну, это мироощущение. Мне кажется, что это связано еще с возрастом, с непониманием себя, непониманием своих желаний. Много всего там кипело, бурлело внутри меня. Но, скорее всего, я просто еще не задумывался об этом. А пробило вот такую вот плотину, когда я признался себе внутри, что мне этот человек интересен. Ну, другими словами, я боялся это слово сказать. Что я влюблён в этого человека. Это вообще для меня было слово, которое, ну, или такая мысль, которую я от неё всячески отстреливался и отбивался всіми силами.
Дякуємо за відвертість. Дякуємо. Ми спостерігаємо, що час від часу вже після програм, десь там вночі, ну, пізніше, після трансляції, є ті, хто із молодих людей дивиться. Вони не коментують, вони тільки дивляться, ну, можуть щось там сказати. Але те, що ви пережили, воно дотичне і до багатьох хлопців. Інна, ну, як це виглядало дійсно зі сторони? І от, якщо хлопці, чоловіки, вони от, ну, бояться, ну, може неправильно сказати слово, бояться цієї відповідальності, можливо, говорити варто про неготовність.
Бояться?
Ну, добре, конечно, бояться. Конечно, неготовність правильно. До всього цього. То дівчата, вони мислять по-іншому. Він якось нормально подивився на тебе або щось сказав лагідне. Все, вона вже намалювала картину сім'я, шкафчики, отут буде така кухня і так далі. От, власне, як у вас...
Ну, как у меня. Ну, я с вами совершенно согласна, что, ну, девушки, они воспринимают совершенно по-другому. Вот, например, Андрей, он провожал меня домой, если было поздно.
И... Все, уже майбутний человек.
Ну, я не думала тогда, что майбутний человек, но это воспринималось как знак внимания какой-то.
Изначально.
И у нас был смешной момент уже после свадьбы, когда мы, ну, вот мы уехали в свадебное путешествие, вот, и... Мы вот сели как-то и обсудили все какие-то кумедные моменты, которые вот у нас были, ну не все, но частично. И я у него спрашивала, вот что ты подумал, когда вот такая была ситуация? Он, ну, то-то, то-то. А я вообще по-другому это воспринимала. То есть вот реально, он это воспринял как ответственность, ну вот не могу же я там, девушка поздно домой идет одна, ее же надо провести. А я думаю, ой, там знак внимания. Вот, ну, что я могу сказать еще? Вот относительно... Ну, у нас так сложилось, что я очень боялась выйти замуж. До моего обращения к Богу мне делали предложение, но как бы ничего не получилось, и слава Господу, что ничего не получилось. Вот, то есть до свадьбы дело там не доходило, и у нас такое воспитание было в семье, что муж должен быть старше обязательно. Вот, и когда мы общались с Андреем, то есть Андрей, он, ну, на 5, прости, дорогой, он младше меня на 5 лет, вот, но это вообще незаметно.
Я прощаю тебя.
Спасибо.
Дома не будете говорить об этом?
Нет, все. Дело в том, что очень много таких браков, на самом деле, с разницей в возрасте, там, где жены старше.
И якось жахаются этого, разумеете? И с одной стороны жахаются, и что с иншей.
И есть, ну, здоровый, конечно, какой-то предел возрастной. Вот. 5 лет это, ну, такой, ну, нормальный, я считаю, такой вот зазор. Но сам факт, что я не думала о замужестве, вот прямо вот, я считаю, ну, думала, что, наверное, этот человек должен быть старше, потому что старше это зрелее, мудрее. Вот. Но когда мы общались с Андреем, я, ну, обращала внимание, что, ну, вот он ответственный. То есть у него, может, там нет где-то опыта какого-то жизненного, потому что он, по сути, после школы уехал в библейскую школу, и, ну, церковная жизнь, ну, вот, вот так вот. Я уже работала, я работала, потом уехала в библейскую школу, и, как вам сказать... То есть вот есть вещи, на которые я просто обращала внимание. И мне вот с тем, что я видела в его характере, в его отношении ко мне, к другим людям, это очень нравилось. Я старалась, конечно, не все там прям приписывать как знаки внимания, когда мы общались. Опять-таки, у меня был вот этот вот барьер, возраст. И на каком-то моменте меня Господь просто вот так вот, ну, обличил.
Да, я хочу, почему ты... Это коли мир прийшов.
Ну, это было интересно. Я просто ехала домой в метро. И тут у меня просто вот, ну, мысли сложились такой в единый пазл. И я просто подумала, причем как-то, ну, я думаю, что это Бог мне дал такое понимание, что нельзя на человека смотреть, то есть зрелость это не возраст, что это мера ответственности, которую человек может на себя взять. Вот. И, ну, конечно, я видела, ну, когда я поняла, что я влюблена, у меня есть чувства, но я не могу давить и требовать. Вот, ну, что мне делать? Терпеливо ждать и молиться, что я и делала. Ждала, молилась. Вот, я понимала, что если человек не захочет на мне жениться, то, знаешь, Господь мне поможет справиться со своими чувствами, со своими эмоциями, так как мы все научены, что Он уважает свободную волю человека. Вот, ну, так сложилось, что как бы, вот совпало наше обоюдное желание. Конечно, было много каких-то, ну, внутренних таких, знаете... как к нему кто-то в церкви подошел и спросил, ты готов стать мужем? Он говорит, нет, стану, тогда пойму, готов я или нет. Точно так же и с женой. Ты готова? Не готова. Вот. Но у меня всегда было желание в сердце семья. У нас в семье был хороший пример. Вот моя бабушка с дедом, они прожили 56 лет вместе, и я не помню вообще, чтобы у них был там скандал или они какое-то плохое слово друг другу сказали. Вот. То есть для меня этот пример, он был таким... Может, я вот, ну, благодаря вот их вот этой, как сказать, модели в браке, я, ну, не наделала глупостей в молодости до обращения ко Христу. Вот.
У вас багато друзів. І, мабуть, що ті однокласники, з якими ви бігали, або ваші друзі, вони і сьогодні є серед ваших, так?
Да, конечно.
Ви спостерігаєте за сім'ями. Скажіть, чи правда це, що коли... в твоєму роду є сім'ї, які проживали разом 50 з гаком і більше років, що це передається з покоління в покоління? Може бути така тенденція? Зараз про це так заговорили чомусь?
Ну, безусловно, здесь ми впитуємо приклади нашого оточення, воно нас формує,
да.
І формує наші убеждення. Вот так вот неосознанно. Поэтому это такой очень важный момент. Без какого-то примера, я думаю, было бы гораздо сложнее. Потому что, вот, например, мои родители, они все время вместе. Ну, то есть, ну, и то же самое касается и дедушки, и бабушки моих. Они прожили всю жизнь душа в душу. Ну, как понятно, что есть какие-то сложности, как в любой семье. Но это, я думаю, пример. Такий от хороший, який отчасти сформував мене.
Пригоди і курйози, як ви сказали, кумедні історії, ви сказали, кумедні моменти, таке слово гарне вжили. Їх було більше до того, як побралися, чи набагато більше після того, як переступили цей поріг?
Наверно, коли родились діти.
Щось нове почалося.
Когда? Ну, у нас как-то
ще кумедніше?
Вот, каждый етап. Ну, є, ой, я извиняюсь, наушники спадають. Ну, есть, знаете как, период вот в помолвке, скажем так, до брака, даже вот первое время в браке. Ну, я не знаю, как у людей, которые во взрослом возрасте там создают семьи, но мы были молоды. Знаете, ты такой необтесанный все равно, и нужно привыкнуть. Вроде бы и было общение, но все равно начинается совершенно другая жизнь. Это уже семья, совершенно другое, ну, перспектива, направление. И, ну, были какие-то такие, ну, моменты. Ну, я даже сейчас не вспомню. Вот у меня в памяти больше отложилось уже вот то, что сейчас происходит, когда наш брак уже такой немного зрелый, ну и плюс выросли дети. И с детьми, конечно, вообще, ну, все было очень интересно, когда они растут, и вроде бы это новые люди, которых мы родили, и нам их дал Господь, это...
Такие,
ну,
сами люди.
И мы рядом с ними, мы, ну, мы проявились, вот он и я, мы проявились вообще по-другому. То есть я никогда не думала, что я, ну, что я буду вот так вот общаться. И у меня одни представления были там. Я вообще не хотела детей, я вам скажу, когда я была, ну, неверующим человеком. То есть какие там беды у моих подруг, там вообще я смотрела, там, и мне как-то так это все не нравилось. Но Бог, Он перевернул полностью мое сознание, отношение, ну, вообще к жизни в семье, вот, к детям. И...
А подруги просто страдальнически плакали и жаловались на жизнь? Чи в чем был такой острах?
Знаете как... Ну, наверное, и это. Ну, какие-то жалобы. Бедные, ну, несчастные. Какие-то вот нескладухи жизненные, да. Там вот мамы-одиночки, вот, как я видела, что им трудно. Вот, и, ну, как, и, ну, когда надеешься сам на себя, то ты себя отгораживаешь от, ну, стараешься максимально сделать комфортную свою жизнь, вот, для себя и для себя. Но когда я увидела, что это, ну, по сути, эгоизм, и я не смогу себя узнать, если я буду сама в себе вариться, что семья – это очень хорошая такая площадка, ну, вообще, и реализоваться, и жить для кого-то, вообще узнать очень многого, и о жертвенности, и о прощении, о принятии даже самого себя, ну, себя. И дети – это такая вакцина от эгоизма, я бы сказала, очень хорошая. Вот.
Андрію, можна сказати, що на сьогоднішній день сім'я, яка є, ваша сім'я – це успішна сім'я. І те, як ви побудували, вибудували ось цю систему цінностей, підхід до ставлення один до одного, той же почуття гумору, ті ж якісь здорові погляди на порядок і на все інше. Можна сказати, що в цьому ви успішні? Є в цьому успіх?
Ну, може, ви такі питання задають. Я не знаю. Для меня успех – это такой некий абсолют, к которому человеку может стремиться. Скорее всего, может быть, мы достигли какой-то гармонии или не достигли, а, скорее всего, мы находимся в некой гармонии. Но мне кажется, что мы как раз, вот, ну, я о себе скажу, что я, скорее всего, на фазе переосмысления ошибок, которые я мог допустить и там в семейной жизни, там в выборе каких-то целей глобальных, там, ну, воспитание тех же детей, ну и масса других вопросов. Я как раз сейчас думаю больше о том, что бы можно было бы исправить в том, что я там делал, такое вот осмысление.
Це для чого? Для того, щоб уже сина наставляти? Тому що ти ж уже ж не виправиш того, що було.
Ну, для, я не знаю, как можно наставлять тем, что ты не сделал неправильно. Это уже факт, это уже моя жизнь. Скорее всего, это больше относится к фазе моей какой-то зрелости, осмысления своей собственной жизни, оценки какой-то. Для того, чтобы, может быть, в будущем, в перспективе, как-то себя сделать лучше, исправить свои там отношения в чем-то. Ну, в общем-то.
Дякую за цю відповідь. Я хочу, щоб ви зараз почули два коментарі. Мені от була цікава думка людей, яких я і на вулиці зустрічала, і тут в стінах нашого радіо. Наскільки часто вони зустрічаються із сім'ями, які можуть себе назвати успішними, і щоб їх зацікавило запитати в цих успішних сімей, яке одне із питань вони би могли цій сім'ї озвучити. Слухаємо, поки що просто слухаємо.
Правда, можна бути успішним в усьому, і в побуті, і в духовному житті, і в бізнесі, в роботі, в вихованні дітей, в дружніх стосунках. Ну, в житті є якісь пріоритети. Можливо, є якісь, як суперлюди, які можуть встигнути все. Але я не знаю, чи ресурсів організму навіть, ну, людського вистачить, якби, щоб абсолютно все.
Щоб абсолютно все встигати. І ще один коментар.
Історію якусь, як познайомились, або що допомагає підтримувати це.
Що допомагає підтримувати стосунки і оті почуття, які були на початку. Тобто два моменти. Чи правда це, що людина може бути успішною, виконувати свої робочі обов'язки, на роботу ходити, дітей своїх виховувати, духовно тримати оборону. І другий коментар, цій людині хотілося б дізнатися у вас, що ви робите для того, щоб підтримувати оті почуття, які були на початку?
Можна скажу?
Да.
Спасибо. Ну, знаете, я вообще никогда не думала в разрезе успех там, или не успех. Я просто живу. Вот я живу, и я смотрю, то есть я воспринимаю семью как шанс от Бога. Вот как бы вот он дал тебе шанс быть в семье, быть не одиноким человеком. Ну, по сути, можно быть не одиноким и вне семьи, то есть это зависит от целостности человека, вот это понятно. Но как бы вот у тебя есть то, что рядом, есть люди, которые рядом. И это, ну, возможность какого-то развития. И очень важно, что человек делает, что люди делают с этой вот семьей, которую им дал Бог. Потому что очень часто люди не ценят, они жалуются друг на друга. И вот что нас поддерживает, однозначно я могу сказать, это для меня умение Андрея и желание его, то, что я вижу постоянно, это слышать. То есть я вижу, что он старается меня слышать. То есть я чувствую себя услышанной. Понятное дело, не всегда это получается, потому что там есть быт, есть работа. Но мы всегда старались приходить в каком-то моменту, останавливаться, разговаривать. И какие-то конфликты. То есть наши дети, вот они видят, что у нас есть конфликты, что мы не супер какие-то там герои, мы обычные люди. Мы делаем кучу ошибок. Но они видят, что мы делаем с этими ошибками потом. Вот это к тому, что он говорил, что важно это переосмысление. И, ну, поддержка, прощение, потому что, ну, я понимаю, что мой муж — это человек, у которого тоже на каком-то моменте могут иссякнуть силы, что он и не обязан, по сути, восполнять все-все-все там мои нужды. Все нужды может восполнить только Бог. Вот. И есть разные люди, которые нас поддерживают. Вот, ну, наши друзья тоже. Я благодарна им очень, что в разные там периоды кто-то был рядом. Вот. Они помогали нам двоим, когда нашей семье было там тяжко по каким-то вопросам. Но самое главное – это честность. Честность и вот это вот стремление слышать друг друга.
Вы хотели бы додати?
Да. Ну, отвечая на первый вопрос, вот мне кажется… Тут можно использовать такой вот нарратив апостола Павла к совершенству, что совершенство – это цель, к которой нужно стремиться. Он говорит, я там стремлюсь к высшей цели, почести, знания Иисуса Христа. Вот мне кажется, что успешная семья – это семья, которая стремится к совершенству. Теперь второй вопрос, ну, вторая часть первого вопроса. Что такое счастливая семья? Счастливая семья – это семья, которая способна найти в той данности, в которой она есть, вот эту вот гармонию. Угу. Ну, и вы помните, такая есть известная фраза там из Мапротков: «Хочешь быть счастливым – будь им». Вот. Хочешь быть счастливым – найди вот это счастье в том, что тебя окружает, с тем, кто находится рядом с собой. Вот. Второй вопрос, ну, что является ключом хороших, ну, счастливой семьи. И здесь, ну, это наш личный опыт, и он действительно кроется во взаимоотношениях. Способность слышать и умение говорить. Вот такая очень сложная концепция, с которой я не могу до сих пор...
Ну, ви ж вже якісь навики маєте. От як треба вам говорити, вам, Андрію, щоб Інна вас почула?
Як мені потрібно говорити,
щоб вона почула, так. Що ви говорите?
От це задача, над якою я зараз активно працюю. Ну, це на самом деле, навіть крім шуток. Я активно пытаюсь... Тобто у мене була така фаза, коли я почав говорити, що я... Хочу. Это тоже важный момент был для меня.
Но чему чоловіки такі закриті? Що важко сказати про свої почуття? Це гордість, це, як це назвати? Це правда, що це важко?
Ну, тут зависить, да,
ну, сприймаєте реальність.
Да, і от каких-то психологічних факторів і ну просто вот психіка може бути. У людей разных. Есть люди, которые говорят больше, чем думают, или говорят то, что, о чем вообще не думают, или просто говорят. Но я стараюсь, у меня такая, такое мое устройство, я люблю о всем хорошо подумать. Вот. И иногда я мог очень хорошо думать где-то дня три, и потом так глубоко уйти именно в размышления на той или иной ситуации, что Инна с батискафом спускалась туда, к этой подводной лодке, и стучала мне в люк, там, всплывай, пора уже там что-то выдать. Да. Вот, ну, я понял, что вот этот вот, эта реакция, начал над ней работать, потому что это мешало в наших взаимоотношениях. Вот вносила такую деструкцию и как бы начал преодолевать где-то себя. И все это ради чего? Ради вот этих взаимоотношений, ради единства, ради любви. начал как бы над собой работать и начал преодолевать, потом преодолел и начал активно говорить, и даже так активно, что перестал слышать.
Так, тобто из одного в інше перетекает.
То есть я так стал, уже понял, что мне надо, и как бы надо это, в общем-то, донести. Вот. Но как бы я понимаю, что, ну как, я так отдаю себе отчет, что если ты что-то объясняешь, а человек не понимает, значит, надо как-то по-другому объяснить. Ты, ну, иначе это не работает, иначе это уже начинает работать на разъединение семьи. Вот так вот и учимся, вот так вот и живем.
Я хочу вас запитати, це важливо для чоловіків відкриватися і говорити зі своєю дружиною? Якщо йому вже зараз 55, йому потрібно про це задуматися? Не тримати все у собі, ну а нарешті якось почати розмовляти, вести діалоги із нею?
Ну, на мой взгляд, хороших отношений не выстроить без глубокого общения. То есть, если ты не способен сказать то, что тебя глубоко на самом деле волнует, или то, чего ты глубоко внутри себя страшишься, то ты никогда не достигнешь вот этой глубины во взаимоотношениях, и не раскроется потенциал брака, и ты не почувствуешь ту поддержку, которую ты мог бы получить через этот институт брака.
Добре, дякую вам на ці відповіді. У нас іще зараз, окрім тих питань, про які ми вже з вами оговорили частково, надходять іще запитання від радіослухачів. Тому зараз ми трошки виділимо часу на практичні питання.
Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. Наші телефони 044-280-03-05 або 067-123-75-75. Експерти програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти.
Нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні в нашій студії родина Швед, подружжя Швед, Андрій та Інна. І от ті питання, про які ми з вами говорили, вони справді із категорії тих, що наболіло. А найглобальніше сьогодні питання, про яке ми дізнаємося із молитовної лінії, яка у нас є, із дзвінків в редакцію, із дзвінків після ось цієї програми, тому що в ефір ніхто не наважується зазвонити із таким питанням, це діти віруючих батьків, які лишають церкву. З різних причин. Найперше, що я хочу вас запитати, ви над цим теж розважаєте, ви над цим теж думаєте, у вас ваші діти підростають, один уже зовсім дорослий, будує своє життя. Від кого діти йдуть? Вони йдуть від Бога, вони йдуть із церкви, бо там найцікаво, чи вони йдуть від батьків, які, можливо, нав'язують їм щось. Вони йдуть від батьків, щоб бути вільними?
Ну, наверное, вот все эти три направления, они на сегодняшний день есть. И люди с этим сталкиваются. Иногда это из-за, ну, опять-таки, понимаете, вот то, что я вижу, что вот это вот как бы есть и навязывание, есть и, думаю, что в корне вообще всего лежит не восприятие самого ребенка, и что он другой, что он не такой. И непонимание, может быть, того, что он идет путем не таким, как мы пришли, например, к Богу. Понимаете?
А он не такой. А такой, значит, батьки показали, яким він, або батьки зараз хочуть показати, яким дитина має бути, а він хоче заявити, що ні, в мене інший шлях, я хочу бути іншим, чи чому так?
Ну, у каждого разные причины. Я думаю, что ну, такого прямо тут рецепта нет. Нужно просто разбирать ситуации, которые есть.
Ну, во-первых, конечно, я хочу поблагодарить этих ребят, которые пишут эти вопросы. Да. Это говорит о том, что они не просто этим обеспокоены, а это говорит о том, что они все-таки любят своих родителей, раз они пишут в христианскую программу, и для них это какая-то борьба. Они не просто говорят «не трогай», «не это», а у них происходит какое-то внутреннее.
Пытается что-то.
То есть есть поиск.
Да, есть поиск. То есть это дети неравнодушные ни к вере их родителей, ну, в данном случае, если они себя так не ощущают. Но тут действительно вопрос очень непростой. И он связан, во-первых, с тем временем, в котором мы находимся. А это время само наше общество, как с таким современным языком говоря, секулярное, то есть отделенное от религии. И мы живем как раз в этом обществе, в котором, ну, самый главный тренд – это не верить в Бога. То есть, и мы живем в среде этого общества. И чаще всего, ну вот мое личное наблюдение, мы имели опыт нашего обращения с Богом. И этот опыт, он был как бы актуален в какое-то определенное время, в каких-то определенных обстоятельствах. И мы пытаемся вот этот опыт передать, а этот опыт, он не срабатывает, потому что современный наш мир, он настолько быстро меняется контекст его, что мы часто, вот, ну, это мое такое вот наблюдение, что мы как верующие, ну, не понимаем вот этого контекста. И я это наблюдал и в 90-е годы, когда церковь из позиции гонимой перешла в позицию такой вот доступной проповеди. Вот. И первое, что сделала церковь, это, ну, то, что я видел, она пыталась защитить какие-то правила, какие-то традиции, на которые, ей казалось, покушался этот мир. И им казалось, что вот там то или иное правило – это как раз то, что защищает саму веру. И что произошло? Опять же, я говорю со своей точки зрения, что появилось совершенно новое, какие-то вот церковные объединения и церкви, которые захотели верить в Бога по-другому. И это вызвало сильнейшее отторжение. И, возможно, оно за собой повлекло очень много ошибок, потому что все делали с нуля. Ну, все церкви там создавались с нуля, не имея какого-то опыта, не имея какого-то там наставления, может быть, со стороны взрослых людей. Вот. И, на мой взгляд, конечно же, вот, чтобы я посоветовал этой молодежи, этим детям, конечно же, поймите, что мир – это достаточно сложная штука. И когда ты открываешь окна, и ты видишь этот мир во всем его многообразии, родителям может быть не интересен этот мир, у них другие ценности, другие какие-то. Это, а молодой человек открывает, и он хочет взаимодействовать вот с этим богатством этого мира. Ему говорят, этот мир страшный, а он смотрит, и он для него сияет, он пахнет, он манит, он для него цветет. И это все эти запахи, эти звуки, они все его как-то вот привлекают к себе. Ну, мы знаем, что не за каждой рекламной вывеской на самом деле находится вот что-то хорошее. И много ложных рекламных вывесок, и много обмана в этом мире. И понятно, что родители, которые уже прожили эту жизнь, они понимают это на собственном опыте, что да, вот этот мир, он в себе таит очень много опасностей. И когда родители хотят оградить своих детей от влияния, они в первую очередь хотят оградить вас, вот как молодых людей, от этих опасностей, которые вас могут подстерегать вот за этими приятными рекламными вывесками или всем таким. Но с другой стороны, вам нужно всегда попытаться, ну, рассказать о том, что вы чувствуете, что вы думаете, как вы видите, для того, чтобы у вас был диалог, как минимум, со своими родителями. Это определенный риск, может вызвать вначале какое-то сразу отторжение, неприятие, потому что родителям тоже страшно. Они не знают вашего мира, они его страшно тоже боятся. Вот, у них есть свой мир, комфортный, удобный, который уже привычный, а ваш мир, он абсолютно не ясен. И мне, кстати, вот в преодолении какого-то вот такого вот непонимания, ну, следующего поколения отчасти помогла память о том, как я начал ходить в церковь, а это было время, когда было активно разные там такие вот реакционные секты присутствовали, которые, в общем-то, очень негативно влияли на людей. И родители страшно боялись за меня, что вот ребенок, который там должен был поступить в институт, а я закончил курсы, там сдавал экзамены уже внутренние, и вместо того, чтобы пойти в институт, я тот раз, я говорю, я еду в библейскую школу. Какую библейскую школу? Кто
пропадет
там?
Пропадет ребенок.
Да.
Еще в другую страну.
Я вот сколько вспоминаю это время, я думал, вообще, как родители меня туда отпустили? Вообще, как? Помня вот этот момент, он мне как-то помогал переступать свой собственный страх. Я понимаю, что да, не все я понимаю, да, не все я могу как бы спрогнозировать. И вот какой-то вот такой, знаете, баланс во взаимодействии страха с каким-то, ну, доверия какого-то со страхом, вот эта вот борьба такая внутренняя. Ну, вот опять же, какой-то диалог, какое-то вот общение. Я думаю, что им нужно вот это вот попытаться сохранить, как минимум рассказать родителям о том, что они чувствуют.
Дякую. Перед тим, як озвучити одне із питань, і ще одне питання хочу вам поставити. Сьогодні переглядала відео на каналі Світлого Радіо в Ютубі, наші відео, і згадала одну із історій. Сьогодні йому, мабуть, 38 років, він уже 6 чи 7, здається, років відсидів за крадіжку. Сьогодні віруюча людина. Ну, він і був віруючий, він виріс у віруючій сім'ї. І що він розповідає, що в сім'ї тато йому говорив, ти безрукий і безтолковий, з тебе нічого не вийде. А в церкві, куди він ходив, йому говорили, що ми прах, він великий, а ми ніщо. А говорить, коли на вулиці я зустрівся із компанією, мені сказали, Васечка, та в тебе золоті ручки, та ти за дві хвилини можеш обікрасти, кого хочеш. І тільки там я зрозумів, що я комусь потрібен. І тільки там я зрозумів, що я нормальна, мені сказали добре слово. Я хочу ось що запитати, яким чином батьки руйнують гідність людини, яка сьогодні ще дитина? Як цього не, ну, не перейти цієї межі, коли ти якби і виховуєш, коли ти виховуєш послуху, і в той же час не руйнувати його волю?
Опять-таки ти відповідаєш, що я відповідаю. Потому что у меня сразу мысли заработали. Ну, понятное дело, что у нас опыт, ну, с нашими детьми. Вот, и я всегда старалась, ну, быть честной, первое, вот когда они были маленькие, и общаться настолько, насколько можно. Вот и сын у нас, он более такой общительный. Дочке нужно было всегда давать время, чтобы она подумала. То есть не трогать ее, чтобы она вот переварила эту эмоцию. Потом вот у нас было время там пообщаться. И, ну, сейчас очень много полезной литературы о воспитании детей. И я вам скажу, что не нужно бояться читать литературу не только христианского толка, но еще педагогическую, психологи. Это, понимаете как, мы люди взрослые, мы можем выбирать то, что нам нужно, и то, что нам не нужно отсеивать. И есть очень много хороших авторов, у которых, в принципе, воспитание детей, ну, как основано на любви. Даже, например, такая, может, многие слушатели ее знают, Юлия Гиппенрейтер. У нее есть очень хорошая книга «Общаться с ребенком как?» и еще одна «Общаться с подростком как?». Вот, есть целые лекции. То есть есть большой ресурс информационный, чтобы помочь себе, самому как родителю, разобраться. Даже вот по конкретным ситуациям можно найти какие-то видео. И, ну, мало того, что у нас есть Библия, которая дает нам направление, да, родители, не раздражайте детей, да. И почему-то, ну, взрослые, они склонны акцент делать на то, что дети должны, вот вы должны слушаться. А почему ребенок не слушается? Вот нужно задать вопрос, почему он не слушается? Что не так? И, ну, я считаю, что ответственности больше все равно на взрослом, чем на ребенке, потому что взрослый, он думает, а ребенок, он больше чувствует, он не может, ну, даже объяснить, что с ним происходит, особенно вот подростковый период. Мы проходим подростковый период, и, ну, иногда дети, они, ну, вот, у них такой накал идет эмоциональный, они сами не понимают, что с ними происходит. Они не могут объяснить, они просто вот психуют, говорят какие-то слова. И понимаете, когда это еще происходит в церкви, если это, ну, дети служителей, да их же под микроскопом рассматривают. И вот это вот ДВР, то, что я слышу, ну, иногда это звучит как слово нарицательное. И я думаю, люди вообще... Ну как? Это ж молодое Божье творение, которое делает первые шаги. И загонять его в какие-то клише. Знаете, однажды мой сын, он посадил меня и говорит, мамочка, говорит, я тебя люблю, я тебя очень внимательно слушаю, но ты мне объясни, что такое жить по вере и стоять на слове. И я ему ничего не могла сказать. Почему? Потому что для меня это понятно, потому что у меня есть свой опыт, а он не может прожить мой опыт. И знаете, вот... Некоторые люди, которые, ну, я не могу сейчас сослаться на фамилии, я просто не помню, но я читала их книги. Вот для того, чтобы воспитать в ребенке такую, скажем так, способность выставлять границы и барьеры, это особенно в свете, как не попасть вот в плохую компанию, да, ему нужно позволить говорить «нет». И мои дети говорят мне «нет», если они со мной не согласны. У нас есть, ну, диалог. И я уважаю это «нет». Я могу сказать
ну, в ответ, с чем я там не согласна, да. Ну, у нас вообще в семье не принято там рук у тебя там или там чего-то нет, или еще чего-то у нас, ну, вообще это не принято. Ну, вот, потому что я понимаю, что они не должны быть продолжением меня. Они, ну, я их воспринимаю как других личностей. Вот, и вот тоже вот такая ситуация, например, в школе. Я прихожу на родительское собрание и узнаю такие истории, которые происходят у нас в классе, например. Вот у нас дочь еще в школе. И для меня странно, я как попадаю на другую планету. Дома я у нее спрашиваю, почему ты мне ничего не рассказываешь? Она мне говорит, мне это не интересно. Mm-hmm, да. Я думаю, вот как так? И я вижу, что в ней воспиталась такая черта, то есть не впитывать, ну, я не могу гарантировать, опять-таки, все, потому что дети, они впитывают как губки информацию и все. Но вот если ей неинтересно, она понимает, что там их кто-то завидует или какую-то склоку там сочиняют одни против других. Она в этом не любит участвовать. Ей это неинтересно. И я смотрю, что ее это даже, ну, особо и не разрушает. То есть она может об этом прийти и спокойно нам там с Андреем рассказать. Мы можем обсудить с ней какую-то ситуацию. Вот, и я думаю, здорово. И я даже, ну, я не чувствую даже в этом своей какой-то заслуги, потому что, ну, я много ошибок делала в воспитании. Я вижу в этом милость Божью, что, опять-таки, по молитвам нашим Бог взращивает наших детей. Вот. И, не знаю, может, я ушла немножко от ответа на вопрос. Нет. Вот. Ну,
хиба еще Андрей может додать.
Да.
Просто заслушался.
Так само, как и я?
Да. Ну, безусловно, ну, это просто сама история по себе достаточно трагична в том, что она имела вот такой вот поворот. Вот. Конечно, в семье должна царить уважение, то есть любовь, как говорится, в действии. Потому что любовь у нас сегодня это больше такая вот апелляция к чувственности. Вот. А у любви есть определенное содержание. И вот, ну, мне кажется, что в любой семье вот наша цель — это воссоздать вот это содержание правильное, вот этого такого всеобъемлющего главного слова, о котором тоже говорил апостол Павел, что все пройдет. И там и пророчество даже, и все, что нас вот отличает, останется три. Вера, надежда и любовь. И любовь из них больше. Вот. И там раскрывается вот это вот слово «любовь». И вот эта любовь, она должна... ну, мы должны стремиться воссоздать эту любовь в семье, в церкви. И сегодня... К сожалению, есть вот этот катастрофический недостаток этой любви, ну, и в семьях, и в христианских семьях, и в церквях. Мы, к сожалению, где-то чего-то недопоняли, где-то чего-то, может быть, ну, на других вещах сделали акценты, но это как бы в свое время, через какой-то промежуток времени дает свои какие-то негативные плоды и результаты. И церкви нужно как бы смотреть на это, ну, делать выводы и возвращаться на этот правильный путь. Вот.
Можно? Я прошу прощения, очень хочу добавить. Относительно детей, да и вообще церковных детей, любых детей, вот, родных, там, друзей. Знаете, есть, ну, для меня такое золотое правило. Хочешь помочь своему ребенку? Помоги себе. Хочешь помочь ребенку? Помоги себе. Потому что, ну, дети, они могут раздражать просто тем, что они, знаете как, им все время нужно убеждаться, что все стабильно, все безопасно, и они будут проверять вот эти вот границы родительские, да, как бы вот такие раздражители, которые рядышком. Вот, и очень важно, ну, понимать это и говорить им, то есть создавать вот эти вот отношения такие хорошие, понимаете, отношения принятия и понимания. Длинные волосы, не длинные волосы, там, серьга в носу, в ухе. Ну, я уже утрирую. Ну, понимаете, боже мой, дети в наколках приходят в церковь. Да, ну, не это же главное. Главное, что у него в сердце. И главное, этот Господь, которого мы можем им показать. Так вот, задать вопрос себе. Я показываю, какого Бога я показываю своему ребенку? Опять-таки, он говорит, я люблю читать Библию. Он так говорит, потому что он любит или потому что его мама так научила и заставила в церкви так говорить. Понимаете? Наш сын, он сказал однажды просто, ну, фразу, которая, ну, я понимаю, что я не заслуживаю этого, вот честно, потому что, ну, мы несовершенные люди. Но он сказал, вы в церкви такие же, как и дома. Я думаю, вот это да. мне аж страшно стало, потому что даже нельзя лицом в грязь ударить. Вы понимаете?
То есть... В церкви чуть лучше.
Конечно. Обязательно. То есть они видят, что когда человек в служении, он один, а в доме он другой.
Совсем меньше людей.
Понимаете? Но ребенку же не нужен. Ему нужен, нужна мама и нужен папа. Ему не нужен служитель там, воскресной школы. Или... То есть к этому, к деятельности нужно относиться с уважением, понятно. Ну, но опять-таки... Очень важно воспитывать, показывать детям Бога и свои настоящие отношения с Богом. Понимаете? И не ожидать, что у них будут такие же, у них будут другие.
А наш час вичерпано. Я знаю, що одна дівчинка чекає відповіді цього четверга на своє питання. Моя мама заставляє мене ходити в церковь. Вона веде урок в воскресній школі. Я не вважаю себе віруючою. Вірю, що є вищі сили. Но в ученні – ні. Їжджу в воскресну школу тільки, щоб мама краще ко мені відносилась. Но це сильно сказується на моєму самочувстві. Що мені робити? Це питання було записане з телефонного дзвінка, який пролунав поза ефіром після такої сімейної консультації. Дитина запитує в надії на те, що у гості дадуть відповідь і мама в цей час почує.
Я думаю, я частично вже відповів на цей питання до цього, що потрібно поговорити, во-первых, з мамою і розказати о тому, що вона переживає і що чувствує. Це, безусловно, опять же, повторюсь, це риск. Мама може отреагировать достаточно резко, потому что она переживает за ребенка своего, она хочет его, чтобы его жизнь сложилась как верующего. В первую очередь поговорить. Во вторую очередь нужно понимать, что опять же, что родители немножко лучше знают жизнь, в чем-то нужно слушаться их, и это уже такой, как это сказать, юридический факт, и найти какой-то компромисс в этом, попытаться выйти на какой-то договорной, можно сказать, компромисс. Потому что если она это закроет в себе, то в конечном итоге это создаст такое напряжение, что это ее вытолкнет абсолютно из христианства, и она вызовет в ней полное отторжение и неприятие. Это я, кстати, к маме можно обратиться с этим. То есть ребенка можно совсем оттолкнуть. То есть ребенка нужно слышать. И нужно понимать действительно, что у ребенка есть свое понимание. И нужно выстраивать диалог не с точки зрения такого абсолюта, когда ты как с небес даешь ребенку закон. Потому что мы далеки от этого абсолюта. И это нужно понимать. И нужно услышать, где находится ребенок. И попытаться найти точки соприкосновения, чтобы понять его, и с другой стороны, не совсем отказаться от идеи воспитания ребенка, послушания, чего-то такого.
Конечно, с нашей стороны это было смелое решение, но наши друзья нас поддержали, и на сегодняшний день все хорошо. То есть у нас в собрании так сложилось, что у нас небольшое количество молодежи, и как-то девочек вообще не было. И мы заметили, что Маргарита очень сильно стала, моя дочь, прости, если она меня слышит. Просто история такая полезная. У нее не было друзей, ей было скучно. Она приходила на собрание скучно, и она страдала. Да, и как раз начало переходного возраста. И мы решили, мы приняли решение, что мы поведем ее в церковь, где много молодежи. И мы пошли к нашим друзьям, она целый год ходила туда. Она познакомилась с большим количеством, там молодежи, просто там вся молодежь. Она поехала в лагерь, в один, второй, в третий. Этим летом она еще повезла свою одноклассницу в лагерь с этими ребятами. И она ходит и в наше собрание, и на молодежку туда. И я не вижу проблемы в этом вообще. У нас такой, опять-таки, ресурс в Киеве, церкви.
Это уже третий выпадок, я чую.
И можно найти, чтобы помочь ребенку, потому что или ребенок закроется, будет дома, или он найдет компанию на улице. То есть это тоже такое распространенное явление, к сожалению, на сегодняшний день.
Добре, ми на цьому будемо завершувати. Це не всі питання, які хотілося вам озвучити. Можливо, і до кращого, і ще через деякий час ми вас запросимо. Будете прикрашати нашу студію і відповіді.
Будемо раді.
Дорогі радіослухачі, це була сім'я Швед, Андрій і Інна. Дякуємо вам. До наступних зустрічей.